Глава 15. Площадка для занятий располагалась под открытым небом на большой овальной поляне позади наших коттеджей. Это место было буквально создано для энергетических практик. Отсюда открывался потрясающий вид на горы, которые обступили нас со всех сторон, унося ввысь свои вершины. Сейчас они подернулись едва уловимой сиреневой дымкой, которая недвусмысленно намекала о том, что солнце скоро уйдет за горизонт, укутав горы в прозрачный шлейф сумерек. Ученицы уже собрались на поляне, весело переговариваясь друг с другом и предвкушая предстоящую практику. Они улыбались и бросали кокетливые взгляды на мужчин напротив. Их ожидал необычный и интересный опыт по взаимодействию мужской и женской энергетики. Я собиралась участвовать в практике как помощница-наставница, поэтому смотрела на все, что происходит со стороны. Среди участниц предстоящей тантрической практики были и Марго с Инной. После того случая у бассейна сегодня днем другие участницы поглядывали на Марго с острым любопытством. Всем хотелось узнать, что это за девушка, которая так непринужденно беседовала с самим Патриком Вичи, да еще заставила его с открытым ртом смотреть себе вслед. Может быть, это какая-то восходящая актриса или новая пассия завидного голливудского жениха. Я подошла к подругам. «Ну как? Готовы испытать новые ощущения?» – спросила я с улыбкой. Девочки улыбнулись в ответ. «Да, но мы никогда такого не делали, поэтому это волнительно», ответила за двоих Инна, пока Марго внимательно вглядывалась в группу мужчин, словно искала кого-то глазами. Я хотела спросить ее о Патрике, но в этот момент Тиара объявила, что необходимо разбиться на пары, и мужчины двинулись в направлении к девушкам. Они с удовольствием заговаривали с ними и приглашали встать с собой в пару. К Марго практически сразу направился смуглый и улыбчивый испанец. Приблизившись, он галантно протянул ей руку с раскрытой ладонью и слегка склонился вперед.
«Сеньорита, могу ли я пригласить вас?» – спросил он по-английски и, приподняв голову, выразительно сверкнул глазами.
Марго загадочно улыбнулась и с легким сожалением качнула головой. «Простите, но у меня уже есть пара», – ответила она, и испанец, явно расстроившись, отошел. Инна укоризненно посмотрела на подругу. «Ждешь Вичи, да? Думаешь, он появится?» Вопрос заставил Марго вздрогнуть.
«Не знаю», – смутилась она внезапно, что было на нее совсем не похоже. «А это так заметно, что я его жду».
«Но ты же только что отказала такому страстному испанскому мачо!» – рассмеялась Инна. «Может быть, Патрик еще отдыхает в номере?» – предположила я. «Если он только сегодня с самолета...» Марго не успела ответить. В этот самый момент к нам подошел еще один мужчина. Это был тот самый известный банкир, на которого мы обратили внимание в день приезда. Он вежливо кивнул нам с Марго и протянул руку Инне, как будто приглашал ее на танец. Сраженный ее красотой и изяществом, он будто бы боялся поднять на нее взгляд.
«Милая леди, вы прекрасны!»
произнес он, наконец пересилив себя и заглянув ей в глаза.
«Вы не против проделать эту практику вместе?»
Инна улыбнулась и вложила в его руку свою миниатюрную ладонь. Одиночек среди мужчин уже почти не осталось. Практически все участники разбились по парам. Марго оглянулась и бросила взгляд в сторону, снова пытаясь отыскать его. «А если он не придет?» – спросила я. «Ты хочешь пропустить такую интересную тантрическую практику?» Марго повернулась ко мне, уже раскрыв рот для ответа, и тут позади нас раздались возгласы. Началось какое-то движение. «Патрик Вичи!» – раздался чей-то взволнованный голосок. Я повернулась в сторону возгласов и увидела его. Известный актер приближался к нам вальяжной медленной походкой, вглядываясь в лица окружающих, а толпа расступалась перед ним, словно придворные перед своим властелином. Сейчас он очень напоминал восточного султана, осматривающего свои владения. Девушки, которые оказывались на пути, широко улыбались ему, забыв о том, что они уже стоят в парах. Позади раздавались едва слышные перешептывания.
«Что там? Это он, да?» спросила Марго, взволнованно закусив губу. «Да, он», — ответила я быстро. «Пойдешь к нему? А то ведь перехватят». «Я не могу пошевелиться», — с ужасом ответила Марго. «У меня ноги как будто ватные». «Кажется, он тебя увидел», — прошептала я. «Идет к нам». Марго в панике схватила меня за руку. «Серьезно? Прямо к нам? Что он хочет делать?»
«Он уже рядом»,
— шепнула я и послала подруге подбадривающую улыбку, скользая в сторону. Марго развернулась и замерла, уткнувшись взглядом в его взгляд. «О, мистер Вичи!» — проговорила она, пытаясь справиться с накатившим волнением. «Вы уже отдохнули?»
«Мне так и не удалось уснуть, мисс Новак», — улыбнулся он. «К тому же я не мог пропустить столь интересное занятие».
Вичи сделал паузу, во время которой его взгляд продолжал изучающе путешествовать по ее лицу.
«Вы уже знакомы с тантрой?» — уточнил он.
«Пока только в теории», — ответила Марго, кокетливо взмахнув ресницами.
«Могу помочь с практикой», — не растерялся Патрик. «У вас же пока еще нет партнера».
«Честно сказать, ко мне уже подходили мужчины, но я пока ни одному из них не ответила», — произнесла девушка с едва уловимыми нотками кокетства. «Так что вас я тоже внесу в свой список кандидатов». Патрик опешил. Он смотрел на собеседницу и не знал, как реагировать, ведь он уже давно привык, что самые роскошные женщины в мире млели в его присутствии и были готовы на все, лишь бы завоевать хоть крупицу его внимания. А тут, уже второй раз за вечер, его фактически отшивали. Я наблюдала за разговором Марго со стороны, недоумевая и одновременно восхищаясь. «Она что, действительно делает это?» «Прошу меня простить», — выпалила подруга и, оставив мужчину в одиночестве на глазах у всей толпы учеников, подбежала ко мне. Только сейчас стало понятно, насколько сильно она взбудоражена.
«Алекса, я не знаю, что мне делать!»
Пропищала она, и я увидела, что ее руки даже дрожат от сильного волнения.
«Я не могу! Тантра свечи — это что-то запредельное! Я просто не смогу!»
«Так, подруга, выдохни», — мягко посоветовала я. «Посмотри, ты снова в центре внимания. Ты понимаешь, что ты самого Вичи только что отшила уже во второй раз?» Мы незаметно обернулись, чтобы еще раз взглянуть на Патрика, который замер на месте, медленно отходя от шока. Мне была понятна его реакция. Марго относилась к нему не так, как все эти силиконовые дамы с приклеенными улыбками. Она заставляла его недоумевать, проявляла себя нестандартно, пробуждала в нем эмоции.
«О боже! Кажется, он не собирается сдаваться!» — прошептала Марго, глядя, как Вичи вышел из ступора и, сориентировавшись в ситуации, снова направляется к нам. «Алекса, я боюсь!»
«Вспомни, ты женщина силы, ты все можешь!» — подбадривающе сказала я тихо и сжала ее пальцы. «Я оставлю вас. Мне нужно готовиться помогать Тиаре». Я снова ускользнула, но встала поотдаль. Не могла не посмотреть, чем закончится эта сцена. Впрочем, это интересовало не только меня. Марго сегодня была в центре всеобщего внимания. Вичи подошел к ней практически сразу.
«Я, конечно, знаком с принципом женской избирательности», — произнес он низким чарующим голосом и склонил голову на бок.
«Нисколько не сомневаюсь», — ответила Марго и широко улыбнулась. Мне прекрасно было видно обоих собеседников. Подруга взяла себя в руки и выглядела так, словно минуту назад не тряслась вся от волнения. Перед Вичи стояла красивая, смелая и яркая девушка, уверенная в своей привлекательности и сексуальности. Патрик уже вновь вернулась его вальяжная расслабленность, с которой он вошел на поляну, словно мудрый правитель в свое королевство. Он знал, что при желании может заполучить любую девушку здесь, но его внимание было устремлено лишь на нее одну, ту, которая смогла пробудить в нем интерес, заинтриговать, вызвать неподдельные живые эмоции.
«И вы имеете полное право выбирать», — продолжил он. «Но, может быть, вы хотя бы намекнете, что мне нужно сделать, чтобы оказаться первым в вашем списке?»
Марго внимательно посмотрела на него тем самым особым взглядом и непринужденно пожала плечами.
«Всего-то ничего», — сказала она невинным тоном.
«Совершить пару подвигов, победить дракона, достать с неба самую яркую звезду, ну и напоследок спасти мир».
Губы Патрика растянулись в улыбке.
«Ну, для меня это мелочи», — проговорил он, не отрывая взгляда от ее глаз.
«О, неужели?» — приподняла бровь Марго, и они оба рассмеялись.
«А если серьезно», — продолжил друг Вичи, «то я не мог уснуть из-за вас».
«Из-за меня?» — поразилась Марго.
«Да, из-за вас, мисс Новак», — подтвердил он.
«Ведь вы же верите в то, что случайных встреч не бывает?» Он сделал короткую паузу, тщательно подбирая слова. «Знаете, я был очень удивлен тому, насколько тонко вы меня чувствуете и понимаете. И теперь мне очень любопытно, что это за игра судьбы, в результате которой мы оказались в одно и то же время в одном месте».
Услышав эти слова, моя подруга изумленно уставилась на мужчину, как будто не верила в то, что Патрик на самом деле произнес это.
«Да, это действительно кажется невероятным», — выдохнула она, не отпуская его взгляда.
«Думаете, это проделки самой судьбы?»
«Давайте узнаем», — предложил он и протянул к ней раскрытую ладонь. «Проделаем вместе эту практику, и после этого нам обоим все станет понятно».
Потрясенная происходящим, Марго колебалась несколько секунд, как будто пыталась определить, сон это или реальность. Краем глаза она увидела, что публика, затаив дыхание, следит за развитием событий. Почувствовав себя королевой Марго, героиней романа Александра Дюма, которую на глазах у придворных пригласил на танец сам король, а отказать ему она просто не имеет права, девушка мягко кивнула и медленно протянула руку. В его крепкой большой ладони ее рука выглядела особенно изящной и хрупкой. Их пальцы переплелись, и они оба подались навстречу друг другу. Мне показалось, что между их телами вдруг возникло невидимое глазу притяжение. Словно два поля энергии столкнулись друг с другом. Кажется, я даже увидела свечение, которое окутало их обоих. В этот момент в толпе даже раздались скупые аплодисменты. Какая-то особенно впечатлительная дамочка не выдержала и, поддавшись спонтанному порыву, начала хлопать в ладоши, как будто только что посмотрела трогательный финал из голливудского блокбастера. Только на самом деле это был не финал, а только начало. Мы с Катей, Настей и Инной расположились на удобных анатомических креслах по обе стороны от небольшого столика. Ксюша сидела в наушниках чуть в стороне на уютном диванчике напротив и с воодушевлением записывала в ноутбуке сценарий первого ролика для своего нового видеоблога. Идея помогать таким образом своим сверстницам, столкнувшимся с проблемами и иллюзиями в отношениях, захватила ее целиком и полностью. Мне нравился ее энтузиазм. Поездка на место силы вдохнула в нее жизнь, дала возможность полностью восстановиться после всего, что случилось. Теперь она жаждала помогать другим, и я узнавала в дочери себя. Она, как и прежде, собиралась поступать в Европу, и удивительно, но на месте силы она встретила преподавательницу одного из европейских университетов. Они много разговаривали, и та обещала помочь ей подготовиться к поступлению. Трудности действительно укрепили ее дух, и теперь, когда у нее было сформировано правильное отношение к ним, я была спокойна за ее будущее. Из иллюминатора открывался потрясающий вид. Мы уже набрали высоту и пролетали над полем кудрявых клубящихся облаков, подсвеченных оранжево-красными лучами заходящего солнца. Пейзаж казался поистине неземным, как будто мы сейчас находились где-то на другой, незнакомой, таинственной планете.
«Как же красиво!» – прошептала Катя, завороженно глядя на закат. «Я никогда не видела ничего подобного».
«Да, очень!» – согласилась я, не в силах оторвать взгляд от панорамы.
«Подумать только! Мы летим на частном самолете самого Патрика Вичи!» – мечтательно улыбнулась Инна.
«Не верится даже!» – с жаром подхватила Настя. «Я на одном борту с самым известным Джеймсом Бондом и лечу домой, к своему роскошному мужчине в особняк, а не в однушку к какому-нибудь Звягину с засаленными волосами и раздутым самомнением».
Настин смешливый тон заставил нас всех улыбнуться.
«Как там твой Макс без тебя, кстати?» – спросила я.
«Ой, да ты же не знаешь!» – воскликнула она.
Я уже девочкам рассказывала. Он так переживает, что я здесь кого-нибудь себе нашла. Это просто что-то. Волнуется, СМС пишет постоянно. Как я тут и что? Выспрашивал все до мелочей. Когда я прилетаю, во сколько, на каком самолете. А как он отреагировал, когда узнал, на каком именно ты самолете прилетаешь? Задала вопрос Катя. О, это было что-то. Сначала подумал, что я шучу. Но потом, мне кажется, он был шокирован. Заставил меня все по порядку рассказать, как получилось так, что мы познакомились с самим ВИЧи. «Но сам-то твой мистер Грей хотя бы оторвался на новогодних корпоративах?» — вновь задала вопрос я, поддерживая заданный кузиной шутливый тон. «Нет, он на все праздники уехал с родителями на какую-то тихую горнолыжную базу». «А если на этой базе он с кем-то познакомился?» — спросила Инна. «Нет, я уверена, что он ни на кого не посмотрит. Во всяком случае, пока я все буду делать правильно», — искренне ответила Настя. «Хотя иногда мне и кажется, как будто это все сон». «А мне кажется, наоборот. Во сне мы жили до всего этого», — ответила Катя серьезно и обвела взглядом салон самолета. «А сейчас проснулись». «Так, девочки, кто тут говорит про сны?» Послышался знакомый голос, и мы все повернули головы в его направлении. К нам шла Марго. Абсолютно счастливая, расслабленная. Она сияла изнутри, и это внутреннее сияние давало удивительное тепло и словно бы наполняло все окружающее пространство ровным мягким светом. После семинара на месте силы подруга изменилась. Наверное, больше, чем мы все, и это ощутимо бросалось в глаза. Ее неуемная сексуальность теперь обрела женственную плавную гармонию. В руке она сжимала бутылку шампанского в стильной матово-черной упаковке с серебристыми эмблемами. «Гуде дьямон!» – произнесла она с широкой улыбкой. «Вкус бриллиантов! Если не сейчас, то когда?» Она уселась на свободное кресло и осторожно опустила бутылку на стол. «А Патрик?» – спросила Катя, кивнув в направлении переднего отсека, который был закрыт от нашего легкой перегородкой. «Он не присоединится?» «Нет, ему надо изучать сценарий нового фильма», – ответила Марго. «Вообще он же не собирался в Москву, и у него были другие планы», – пояснила она и кокетливо хихикнула. «Но он не смог отказать себе в удовольствии посмотреть мою дизайнерскую работу над своим жилищем». В тот же миг в дверях появился подтянутый стюард с бокалами. Он подошел к нашему столу, поставил бокалы и с вежливой улыбкой начал открывать бутылку. Пробка подалась с глухим хлопком, и из горлышка вырвался легкий дымок. «Девочки, я хочу сказать тост», произнесла торжественно Марго, когда стюард аккуратно наполнил бокалы напитком. «Спасибо вам за то, что вы есть, за нашу дружбу, за то, что с нами происходит», сойдясь на миг с мелодичным звоном. «Марго, ты теперь у нас настоящая девушка Бонда», шутливо произнесла Настя и с наслаждением, пригубив напиток, откинулась на спинку кресла. «Всегда будешь летать на частном борту, пить дорогое шампанское и кувыркаться в постели с агентом 007». Марго мечтательно улыбнулась. Аналогия с девушкой Бонда подруге явно импонировала. «Кстати, как он?» – спросила я, подхватив заданный кузиной шутливый тон. «У вас же уже все было?» Подруга повернулась ко мне, поставила бокал на столик и с гордостью покачала головой. «Нет, мы не хотим спешить». Я не могла поверить в услышанное. «Серьезно? О, я была уверена, что да. Он так смотрит на тебя, что мне кажется, между вами какое-то космическое притяжение». Последние слова я произнесла тише, понизив голос и с легкой опаской взглянула в сторону переднего отсека. «Ничего, что мы тут его обсуждаем. Он не услышит?» Марго отрицательно мотнула головой. «Не должен. Он в наушниках, но даже если и услышит, то Патрик еще не понимает по-русски», — улыбнулась она. «Пока не понимает. А что касается секса, то...» «Что до свадьбы ни-ни?» — вовремя вставила шутку Инна, и мы все не удержались, чтобы не рассмеяться. «Но если серьезно...» — снова качнула Марго головой, когда смех утих. «Я не хочу совершать прежних ошибок. Да, я сама его выбрала. Еще давным-давно, когда только смотрела на него на экране и еще даже не знала, что такое избирательность. Не знала, что это на самом деле реально. Притянуть в свою жизнь любого мужчину, даже такого, о котором ты не осмеливаешься мечтать. А теперь, когда он уже обратил на меня внимание, я хочу сначала увидеть, что он заботится обо мне, что он ценит меня, уважает. «Вот полностью поддерживаю», – прокомментировала я. «Мужчина должен сначала проявить себя как завоеватель, иначе добыча не будет столь желанной». «Да, и к тому же Патрик изучает тантру, а это гораздо лучше, чем обычный секс». «О, так вы практиковали тантру?» – спросила Настя, и в ее голосе прозвучали нотки восхищения. «На том занятии, на которое я не попала?»
«Да. А, кстати, почему тебя не было?»
«У меня было индивидуальное занятие с наставницей как раз в это время», – улыбнулась Настя. «Я изучала искусство как шастры, чтобы удивлять Макса. Но я хочу знать все подробности». «На самом деле, рассказать о таком действительно сложно. Нет таких слов, чтобы передать все оттенки ощущений. В тебя вливается энергия, и эти ощущения, они похожи на оргазм. Только гораздо сильнее и так, словно один пик наслаждения идет за другим». Марго мечтательно подняла вверх глаза, вспоминая. «Это называется космический мультиоргазм», – вставила я, вспомнив пояснение наставницы. «Да, это название как раз очень точно отражает», – воскликнула Марго. «Но для меня настолько все было необычно, я никогда не думала, что можно получить такое удовольствие просто от пристального взгляда в глаза. Вы же знаете, я никогда не была монашкой, но я в жизни не испытывала ничего подобного. Даже от секса, а здесь просто взгляд, просто дыхание и передача энергии». Стоило мне услышать эти слова, перед глазами тут же замелькали картинки. Я вновь увидела эту сцену так, как видела ее тогда. Приняв позу лотоса, женщины и мужчины сидели на ковриках и пристально смотрели друг другу в глаза. Тиара проводила практику и медленно передвигалась между пар. Ее сильный вибрирующий голос звучал в вечерней тишине мелодичными переливами. Как помощница и ученица наставницы, я смотрела на все со стороны, пытаясь запомнить и пропустить через себя все тонкости. У меня возникло ощущение, что участники практики вдруг постигли искусство телепатического общения. Им не нужны были слова, чтобы говорить, ведь один долгий взгляд был способен передать гораздо больше информации, чем десятки или даже сотни слов. Я выхватила взглядом Инну, сидящую в паре с тем самым известным банкиром, отыскала глазами жгучего брюнета-испанца, которого отшила Марго. Он проходил практику в паре с молоденькой симпатичной блондинкой, той самой, что начала аплодировать, наблюдая за Вичи. Я перевела взгляд на их пару с Марго и невольно залюбовалась. Как же потрясающе они смотрелись вместе. Она – изящная, яркая, смелая. Он – брутальный и надежный, словно монолитная стена нерушимой крепости. Короткие волосы Марго оттенка красного дерева блестели в лучах закатного солнца. И он излучал. «Расфокусируй взгляд», — сказала тихо Тиара, подойдя ко мне. «Настройся на амулет». Она кивнула на серебристый браслет на запястье. «Попробуй увидеть, как двигаются энергетические потоки». Я перевела взгляд вдаль и постаралась абстрагироваться от картинки, которую воспринимали глаза. А потом начала медленно приближать изображение. И в этот момент все поплыло. И вокруг стоящих передо мной силуэтов начали проступать яркие светящиеся лучи. А потом мир словно взорвался. Это ощущение накатило стремительной волной. Раз! И я начала видеть не просто мужчин и женщин, выполняющих дыхательные упражнения. Окружающее пространство наполнилось потоком разнонаправленных энергий, которые вибрировали, мерцали, перетекали друг в друга. Я ошарашенно замерла на месте, привыкая к новому восприятию. А потом снова взглянула на Марго и ее партнера. Их энергетические тела покрылись мелкими иголками или волосками, и эти иголки-волоски с немыслимой частотой колыхались, закручиваясь в радужные спирали. А потом я увидела, как энергетические потоки проходят через чакры и циркулируют от женщины к мужчине и обратно. С выдохом Марго передавала Патрику свою сияющую женскую энергию, исходящую из низа живота. Он на вдохе принимал ее и поднимал вверх до уровня межбровья, а оттуда отправлял ее партнерше, также в воздухе разлилась бесконечная благодать. Лучи закатного солнца проходили сквозь эфирные тела сидящих на лужайке пар и смешивались с потоками энергии. Казалось, весь мир пульсирует в одном ритме. Я видела, как по телам Марго и Патрика проходят упругие волны энергии, а потом моя подруга приоткрыла рот, и чувственный стон, готовый сорваться с ее губ, растворился в экстатической дрожи. На выдохе ее тело подалось вперед, выгнулось дугой и завибрировало в спазмах величайшего наслаждения. Патрик смотрел на партнершу, еле сдерживаясь. И уже в следующий момент мощный восходящий поток энергии из женского лона окутал его с ног до головы. Мужчина замер, пропуская через себя эти приятные нарастающие ощущения. А потом, словно гигантский вулкан, выстрелил из своего жерла разноцветные протуберанцы фантастической красоты. И на его губах возникла улыбка безбрежного блаженства. Я перевела взгляд на другие пары. Все они пребывали в похожем состоянии. Тела партнеров изгибались, дрожали, мощно вибрировали упругими волнами чистой силы. Когда экстатическая пульсация закончилась, Тиара произнесла: «А теперь поднимите руки вверх и представьте, что ваши эфирные руки следуют за физическими руками, растягиваются и превращаются в тончайшие эфирные крылья». Она сделала паузу, и в этот момент я увидела, как за спинами всех участников начали раскрываться крылья потрясающей красоты. Они были все разные. У каждого из участников на крыльях свой уникальный прекрасный узор, и ни один из них не повторялся. Крылья были сотканы из тончайших частичек энергии, и казалось, что они сотканы из мерцающего теплого света. «А теперь обнимите этими руками крыльями своих партнеров», сказала Тиара, и я увидела, как Марго накрыла своими крыльями Патрика. Она заботливо завернула его в свою любовь, а крылья Патрика бережно обернулись вокруг Марго. Их энергии слились и проникли друг в друга. Внутри своеобразного кокона пульсировала энергия благодати, светлой радости, глубокого всепоглощающего счастья. Я поняла, что на несколько долгих секунд отключилась от общей беседы, погрузившись в воспоминания. Между тем разговор продолжался, и, похоже, Марго уже закончила делиться впечатлениями от тантры и теперь смотрела на меня, ожидая реакции. «Ты не поверишь», — выдохнула я. «Я только что как будто снова увидела вас в ходе тантры. Вообще, я даже не могла подумать, что Вичи может заниматься эзотерикой. Он уже 10 лет делает тантрические практики», — с долей гордости пояснила Марго и, подумав, добавила. «И, кстати, Патрик со мной поделился, что именно эти занятия в школе помогли ему раскрыться как актеру». «Ого! Ничего себе!» — восхитилась Инна. «А у него богатый опыт». «Да», — подтвердила Марго. «Вы, может быть, помните, начинал он в амплуа героя-любовника и даже в один момент собирался уйти из кино в бизнес, потому что думал, что уже исчерпал себя в этом образе. И именно занятия в школе ему помогли раскрыть в себе новые грани. Он стал тоньше чувствовать, лучше передавать эмоции своих героев. Тогда его начали приглашать на драматические роли, и карьера именно с этого момента пошла вверх». «Слушай, ну а обычный секс?» – спросила Настя. «Если вы занимаетесь тантрой, то он, получается, и вовсе не нужен?» Марго обвела нас внимательным взглядом. «Тантра может дать более глубокое и возвышенное удовольствие», — с улыбкой пояснила она. «Ну что этот обычный секс? Нам обоим он уже приелся. А сейчас мы медленно раскрываемся друг перед другом. И это дает возможность прочувствовать каждый момент и каждое прикосновение. Я вот, например, раньше даже не догадывалась, что от одного поцелуя можно улететь в космос. Эх, жаль, что мой Костя не практикует тантру», – вздохнула я, представляя, как могло бы быть здорово, если бы мы начали двигаться в этом направлении. «Кстати, о Косте. Ты что-то решила, как будешь с ним дальше?» Стоило мне упомянуть Зимнего, Марго тут же зацепилась за мои слова. Видимо, вопрос о моих взаимоотношениях с известным режиссером интересовал не только ее, потому что другие девочки тоже внимательно уставились на меня, ожидая ответа. «Я пока не знаю», — честно ответила я. «Да, нам хорошо вместе. Я понимаю, что это как раз тот самый человек, которого я искала. Мой мужчина». Но почему-то его слова о том, что он собирается разводиться со своей Полиной, меня не очень обрадовали. «Но почему?» – поразилась Настя. «Ты ведь так хотела, чтобы он развелся». «Да, ты же сама говорила», – напомнила Катя, «что тебя тяготит роль любовницы». «Я не знаю», – повторила я. «Мне не то, что было все равно. Но вдруг я поняла, что это уже перестало иметь такое значение, как раньше». «А я вот считаю, быть любовницей не так уж и плохо», — заметила вдруг Инна. И все повернулись к ней с явным удивлением. «И даже гораздо лучше, чем быть женой».
«Чем же лучше?» — спросила Настя, широко раскрыв глаза. «Ведь это же значит постоянно быть на вторых ролях. Знать, что твой мужчина не принадлежит целиком только тебе».
«Знаете, я и сама раньше думала, что брак — это предел женских мечтаний», — с иронией в голосе ответила Инна. «И я даже дважды входила в эту реку».
«О, мы не знали», — ответила за всех Марго.
«И что же, не сложилось?»
«В том-то и дело, что этот пресловутый штамп в паспорте вообще ничего не значит», — пояснила Инна, поправив белокурые локоны.
«Это просто формальность, а не гарантия счастья. Сколько к нам в школу приходит девушек и женщин, которых избивают мужья? Официальные, со штампом в паспорте».
«Да», — сказала Катя. «Я это на собственном примере знаю. Надеюсь, наш фонд станет опорой для всех, кто в этом нуждается. Домашнее насилие — это действительно проблема».
Я кивнула, признавая правоту девочек, и чуть подумав, добавила. «А еще есть такой момент. Когда мужчина женится, он понимает, что женщина уже его. Она уже завоевана, а значит, никуда от него не денется. И в этот момент он перестает ценить ее».
«Ой, но я вот все равно хочу замуж», — мечтательно сказала Настя, и на миг в ее глазах промелькнула грусть. «Жаль, что с Максом мне это не светит. Он ни за что не расстанется со своим статусом холостяка. Он мне даже сразу сказал об этом прямым текстом, чтобы я не питала надежд».
«Так и стоит ли об этом жалеть?» — с жаром продолжила Инна. «Я вот как раз поняла, что главное – это не штамп в паспорте, не статус, а отношение мужчины к тебе. Чтобы он был достойным и заботился о тебе. Все остальное неважно. Вот после двух неудачных браков я больше не собираюсь выходить замуж».
«Глупо совершать одни и те же ошибки», – рассмеялась она. «Последние 5 лет я в статусе любовницы. И знаете, что я скажу? Я чувствую гораздо больше к себе уважения, любви, заботы, чем когда я была замужем. Серьезно. На самом деле, да», – подтвердила я. «Мужчине важно чувствовать себя храбрым львом, который стремится во что бы то ни стало завоевать внимание своей львицы, стать для нее лучшим. А когда лев заполучил самку, то расслабляется, лежит, нежится на солнышке, а она охотится и содержит семью». Мы дружно рассмеялись.
«Верно!» – кивнула Инна. «К тому же, будучи любовницей, я чувствую больше свободы. Мне не нужно проводить с ним так много времени, как если бы я была женой. Я не обязана ему готовить, стирать, убирать. Мы с ним встречаемся 2-3 раза в неделю, и каждый раз для нас это небольшой праздник. Я могу подготовиться к этим встречам, он меня не видит в неприглядном виде, условно с маской на лице и в бегудях. У меня много личного времени, которое я могу посвящать карьере, своим хобби, помощи школе и занятиям».
И мне ни перед кем не надо отчитываться, где я или куда собралась.
С одной стороны, все это звучит логично, нехотя согласилась Настя. Но все равно, я бы не хотела быть любовницей. Это же постоянно скрываться от его жены, думать, что ты делаешь что-то плохое, запретное.
«А я вот согласна с Инной», — сказала Марго. «Мужчины к любовницам часто лучше относятся, чем к женам. У меня в прошлом тоже были такие отношения, могу подтвердить на своем опыте. Любовницам они дарят подарки, ценят их и при этом дают свободу, не требуют быть с ними все время».
«А я бы вот с удовольствием проводила все время с Максом», — возразила Настя. «Просто понимаю, что так нельзя и нужно давать ему возможность постоянно меня завоевывать».
«Да, брак убивает всю романтику и на самом деле расслабляет мужчину. У него пропадает стимул что-то делать для женщины», — не унималась Инна. «И официальный штамп — это не показатель стабильности. Вот у меня отношения с женатым мужчиной длятся уже дольше, чем каждый из моих браков», — рассмеялась она. «И меня в них все устраивает».
Я слушала, как девочки делятся мнениями и спорят, а сама продолжала размышлять о наших с Костей отношениях. Действительно ли я хочу за него замуж? Или будет лучше оставить все как есть? Что будет после развода? Изменятся ли наши отношения в лучшую сторону или в худшую? А может вообще взять и все кардинально изменить самой? Почему я постоянно должна ждать шагов со стороны мужчины и зависеть от него? Я сама могу определять, какой будет моя жизнь». «Я ведь женщина силы!» Вновь задумавшись, я не заметила, когда девочки успели сменить тему разговора. «Это был лучший Новый год в моей жизни!» Услышала я возглас Марго, которым она вырвала меня из внутреннего диалога. «Как же я счастлива, что поехала с вами!»
«Да, отмечать Новый год в местах силы – это хорошая традиция», – заметила Катя. «Вообще, наставницы говорили, что закладывать любые астрологически значимые даты, такие как Новый год и день рождения, лучше на выездных семинарах. Это значит, в следующем году обязательно произойдет какое-то обновление».
«Получается, что права поговорка «как встретишь Новый год, так его и проведешь», – спросила Настя.
«Получается так», – рассмеялась Катя.
«Да, а ведь на самом деле», – подхватила я. «Мы из года в год отмечаем Новый год одинаково и потом удивляемся тому, что в нашей жизни ничего не меняется».
«О, да! Но на этот раз все изменится!» – воскликнула Марго.
«Конечно! Ты же провела Новый год с Патриком!» – заметила Инна.
«Значит, должна провести и весь год вместе с ним».
«Это было бы здорово!» – улыбнулась Марго. «Но я не хочу ничего загадывать. Мы, тантрики, живем здесь и сейчас и получаем максимум от этого момента», с легкой иронией сказала она.
«А может быть, ты просто боишься, что твой Вичи перекинется на какую-нибудь смазливую актриску или модель?» неожиданно спросила Настя.
В ее голосе не было слышно негатива, какой-то затаенной обиды, скорее добрая ирония. Марго посмотрела на подругу и задумчиво качнула головой.
«Все возможно», ответила она. «Я не хочу думать о том, что будет. Сейчас я счастлива».
«Да, вот у нас с Максом, например, был период охлаждения. Главное – правильно реагировать и предпринять верные шаги».
«Ну вот, ты же справилась. И если понадобится, поможешь мне».
Марго не смогла сдержать широкой открытой улыбки. Мы все наблюдали за диалогом подруг, прекрасно помня, что обычно Марго всегда учила серую мышку Настю отношениям с мужчинами и давала ей советы. Понимая скрытую иронию ситуации, мы наблюдали, как подруги обнялись, повинуясь внезапному инстинктивному порыву.
«Слушайте, а давайте еще раз как-нибудь сорвемся в это место силы, а?» – произнесла вдруг Инна. «Я так рада, что мы сблизились. Мне так легко с вами, и кажется, что я знаю вас всю жизнь. Может быть, ближе к 8 марта соберемся на недельку сюда? Полазим по горам, посетим еще раз сакральные места, а?»
«Да, мы тоже рады, что ты влилась в нашу компанию», – ответила Катя. «Но насчет места силы тут не все так просто. В одиночку лучше не ездить. Для таких путешествий всегда необходим проводник, кто-то из сильных наставников. Иначе это сведется только к обычным фоткам у горных скал и ленивому отдыху у бассейна».
«А вообще-то это может быть даже опасно», – тихо сказала я, еще не решив, могу я рассказывать подругам детали моего индивидуального обучения или нет.
«Опасно?» –
«Но почему?» – непонимающе посмотрела на меня Инна, а скользнув взглядом по Насте и Марго, тот же вопрос я прочитала и в их глазах. «Вы же знаете, что я проходила особое обучение для того, чтобы стать проводником силы». Медленно начала я, понимая, что информация, которую хочу рассказать, невинна, но будет полезна для подруг. Когда девочки кивнули, я продолжила. «Так вот, я много узнала о местах силы. Это не просто живописная природа, уединение и удаленность от туристов. Места силы не случайно так названы. Они в несколько раз все усиливают – мысли, желания и эмоции. Это касается и плохого, и хорошего. И поэтому нужно быть очень осторожными. Если в местах силы думать о плохом, раздражаться, злиться, этот негатив может принести разрушение окружающим и самому человеку». «А почему так происходит?» – с любопытством спросила Настя. «На местах силы обитает много духов, и они очень чувствительны к мыслям людей, к их состоянию. Духи ведь питаются энергией человека. Если он испытывает позитивные эмоции, то привлекает добрых духов, и они ему помогают. Если же человек злится, нервничает, то он становится добычей злых духов». «О, вот это я помню!» – подтвердила Марго. «Мне Тиара на онлайн-консультации говорила, что есть некие злые сущности, и они могут подселиться к человеку и подталкивать к злости, к депрессии, к страху, к вредным привычкам и так далее». «Да, верно. И в местах силы эти злые сущности гораздо сильнее, чем везде. Поэтому, если приехать на место силы без проводника, можно попасть в очень неприятную и даже опасную ситуацию». «Это какую?» «Ну вот, например, был один случай. Мне рассказала Мирослава из своего опыта. Однажды она с большой группой учениц пошла в горы в долину шаманов. Это особое место, где они собирались проводить ритуал. И вот в этой группе были две скептически настроенные женщины. Мирослава сразу же всех предупредила. Если у вас есть негативные мысли или сомнения, на место силы ни в коем случае идти с этим нельзя». Но эти женщины не признались в тот момент. И вот они все поднимаются в горы, а впереди них ехал проводник, и он был на лошади. И вдруг в один момент все замерли, как вкопанные. С горы прямо на них неслась огромная мощная рысь. Все остолбенели, а животное с яростным рыком промчалось над лошадью, задело когтями ей ухо и скрылось в кустах. «Ого! Ничего себе!» – воскликнули девочки практически одновременно. «Это что, был дух?» «Да». Мирослава тогда сразу остановила всех и начала объяснять, что это дух местности дает знак и что он не пускает их дальше. Это значит, у кого-то в группе есть негативные мысли, а с такими мыслями в долину шаманов нельзя. Она сказала, что нужно проводить шаманский ритуал очищения прямо здесь, а уже потом спросить у духов, можно ли продолжать путь. «Да, я слышала, что вся программа семинара может измениться, если духи этого просят», – сказала Катя. «Верно. Проводники силы не имеют права ослушаться воли духов и всегда следуют их указаниям», – подтвердила я. И вот Мирослава разожгла костер, они начали проводить ритуал. А эти две скептичные женщины, которые обычно всегда все делали без энтузиазма, подлетели к костру и встали во внутренний круг. «Видимо, испугались огромной рыси», — хмыкнула Марго. «Страх — отец сознания», — произнесла я слова, которые часто слышала от наставниц. «Эта ситуация их очень пробудила». Поэтому они старались больше всех, сбрасывали свой негатив в огонь, а после ритуала их было просто не узнать. Они как будто помолодели лет на 10. Лица посветлели, морщины разгладились, глаза сияли. У них изменилось внутреннее состояние, и тогда они признались, что не верили в духов, сомневались и попросили прощения у шаманки и всей группы. Мирослава ответила, что главное теперь, чтобы их простили духи. В итоге эти две женщины пошли дальше первыми и находились в таком возвышенном молитвенном состоянии, чтобы духи не сердились на них и дали возможность провести ритуал камлания в долине шаманов. «А что было бы, если бы с ними не было Мирославы?» – спросила Настя. «Получается, в следующий раз эта рысь напала бы на группу? Если они бы и дальше пошли с негативными мыслями, то могло произойти что угодно – тоже нападение диких животных или, например, обвал камней. Или они бы просто заблудились. А заблудиться в дикой местности, ночью в горах, это может привести к печальным последствиям. И были такие случаи, что люди попросту не возвращались. Поэтому рядом всегда должен быть наставник, который понимает знаки духов и знает, что предпринять.
«О, кстати, я тоже вспомнила кое-что!» – воскликнула вдруг Марго, и мы обратили все внимание на подругу. «Меня Патрик познакомил с одним бизнесменом из их мужской школы. Он рассказал свою историю, как однажды поехал в Тибет. Он что-то краем уха услышал про то, что на месте силы можно загадать желание, и проблема будет решена». А у него какие-то сложности с новым бизнесом как раз были. Конкуренты прижимали, и он очень устал от всего этого. И вот он нашел какой-то тур в интернете без проводников и поехал в Тибет. Ходил там по горам и постоянно повторял, чтобы у меня не было конкурентов. В итоге, когда он вернулся домой, практически сразу же обанкротился.
«Ну да», – рассмеялась Катя. «Это ж так логично. Нет бизнеса, нет и конкурентов».
«Да, но это еще не все. Банкротство так сильно ударило по нему, что он начал пить, а потом у него начали вылезать разные болячки. И только потом, когда он пришел в школу, ему объяснили, что с ним произошло».
«И что же?» – с любопытством спросила Настя.
«Он неправильно сформулировал желание, неправильно разговаривал с духами, постоянно злился на конкурентов. И когда ему провели диагностику, выяснилось, что он нацеплял злых духов. Чтобы полностью восстановить свою энергию, он потратил потом 5 лет, регулярно делая практики».
«Да, вот так хотел решить проблему, а в итоге сделал только хуже», – проговорила Настя, подводя своеобразный итог сказанному.
«Нет уж, теперь точно без проводника силы я не поеду. Ни за что в жизни!» – воскликнула Инна. «Лучше дождаться следующего семинара и отправиться вместе с наставницами, а то мало ли что может случиться».
«Это мудро», – согласилась я, довольная тем, что все же рассказала подругам эту историю. «На наших занятиях специально создается такое энергетическое поле, чтобы ничего негативное даже близко не могло притянуться и все испортить».
«Да, так и есть», – подтвердила Катя. «Я знаю, что одну девушку даже попросили уехать с семинара, так как она постоянно была недовольна условиями проживания. Она жаловалась на еду, на жару, на отсутствие обслуги, на соседку по номеру. Я отвечала за организацию и очень переживала из-за этого, но наставница объяснила мне, что негативный человек всегда найдет к чему придраться. Это своеобразная проверка, что важнее для человека – комфорт или настоящая сила. Наставники часто специально создают курьезные ситуации, чтобы это выявить. Например, во второй день меня попросили отключить горячую воду в женском коттедже, чтобы посмотреть, кто и как на это будет реагировать».
Мы удивленно уставились на Катю.
«Так это ты устроила нам это испытание, когда все девочки готовились к тантрической практике?»
Притворно возмутилась Марго.
«А я, между прочим, стояла с намыленной головой. Пришлось смываться под холодной». «Ну, ничего. Полезно было охладиться перед встречей с Патриком».
Миролюбиво закончила подруга и расплылась в довольной улыбке от воспоминаний.
«Кажется, я поняла, про кого ты говоришь», – обратилась Инна к Кате. «Это та красотка в красном купальнике, которая осуждающе смотрела на Марго у бассейна, когда она догоняла Вичи. Она громче всех скандалила на весь коттедж, когда отключили воду. А я-то думаю, куда она делась в конце семинара?»
«Да, это она», – подтвердила Катя. «После той ситуации она, видимо, так обзавидовалась, что начала срываться на мне и жаловалась, что у нас тут все не так. Ее пытались успокоить и вразумить, даже наставница разговаривала с ней и настраивала на возвышенные эмоции. Но все безуспешно. К сожалению, нам пришлось попросить ее уехать, так как своим состоянием она разрушала поле семинара и притягивала злых духов».
«Видимо, так по-детски она пыталась привлечь внимание и заявить, что особенная». Я по привычке сразу поставила диагноз.
«Ага, показать, что она ничуть не хуже Марго», – подхватила Инна. «Но раз ей не удалось стать девушкой Бонда, то хотя бы оказаться в центре внимания».
Мы дружно рассмеялись.
«А когда будет следующий семинар?» – спросила Настя.
«Пока точной даты нет», – сказала я. «Возможно, весной».
«Мы ведь поедем?» –
спросила Марго, обводя нас всех взглядом.
Давайте пообещаем друг другу, что обязательно соберемся и поедем на следующий семинар».
«Да!» – откликнулись практически в один голос Катя и Настя.
«Тогда решено!» – улыбнулась я. «Что бы ни случилось, на следующем семинаре школы мы должны быть вместе». За непринужденной беседой мы даже не заметили времени, проведенного в полете. И когда пилот обратился к нам с вежливой просьбой занять удобное положение в креслах и пристегнуть ремни, даже удивились, неужели наше путешествие уже подходит к концу? И в этот самый момент из переднего отсека появился Патрик. В бело-голубом свитере грубой вязки он выглядел, пожалуй, даже более брутально и привлекательно, чем в обтягивающей футболке. Гремучая смесь мужской красоты, шарма, обаяния и харизмы. Он подошел к нам и улыбнулся одной из своих обезоруживающих улыбок.
«Ну что, леди, вот мы уже почти в России», – произнес он на английском, обращаясь ко всем нам. «Надеюсь, вы не скучали в дороге?»
«О, конечно, нет», – ответила я за всех. «Благодарю вас за гостеприимство. Мы здесь прекрасно провели время. Любовались на облака, пили шампанское».
Патрик вновь улыбнулся и кивнул. Подошел к креслу, в котором сидела Марго, и протянул ей руку. В его глазах промелькнули огоньки восхищения. Было видно, что Вичи очарован ею, что он смотрит на нее с заботой и безграничной теплотой, уважением и трепетом.
«Пойдем?»
– спросил он, и когда Марго подняла на него взгляд, между ними вновь пробежала волна притяжения, как тогда на поляне под лучами закатного солнца. Марго поднялась, и Патрик бережно поддержал ее за руку, словно он был великодушным рыцарем, а она его прекрасной дамой сердца. Это выглядело так трогательно, что я некоторое время провожала их взглядом, пока они не скрылись из виду за перегородкой переднего отсека. После этого Ксюша заняла место в кресле. Мы все переглянулись, мысленно пожелав пилоту и себе мягкой посадки. А мне стало грустно от того, что это удивительное приключение подходит к концу. Московский аэропорт встретил нас леденящим январским ветром и ощутимым морозом, от которого конечности и щеки начало пощипывать практически сразу после того, как мы спустились с трапа. Уже отвыкшие за неделю от суровой русской зимы, мы поеживались, кутаясь в шарфы и надвинув на лоб капюшоны. Патрик оказался самым неподготовленным. Он был в легком пальто, без шапки, в осенней обуви на тонкой подошве. Подняв воротник, он галантно помог спуститься Марго, после чего предложил ей взять его под руку. У самого трапа нас ждали две машины представительского класса, поблескивая черными полированными боками. Дверца у первого автомобиля была уже открыта, и водитель ждал нас, чтобы довести до самого входа в аэропорт. Когда мы прошли проверку багажа и пункт досмотра и хотели уже идти к выходу, путь преградили двое бравых полицейских, заставив всех нас предъявить документы. Мне уже в этот миг показалось, что здесь что-то не то. Какое-то смутное непонятное ощущение. Почему нас снова проверяют? Неужели из-за Патрика Вичи? Мы достали паспорта, и служители правопорядка почему-то долго и внимательно изучали их.
«Что-то не так?» – спросил Вичи по-английски.
«Да»,
– ответил один из полицейских по-русски, окинув взглядом всю нашу компанию.
«Возникли небольшие сложности. Ничего серьезного, но мы вынуждены попросить вас проследовать за нами».
Мы все переглянулись. Вичи непонимающе прищурился, и Марго бегло перевела ему фразу полицейского.
«Позвольте, но мы не везем ничего запрещенного», – возмутился Вичи. «Почему вы нас задерживаете?»
Полицейский, который, судя по всему, все же прекрасно владел английским, подошел к Вичи и отвел его в сторону на несколько метров. Начал что-то сосредоточенно объяснять. Время от времени мужчины бросали взгляды на нашу компанию, и Вичи, наконец, улыбнулся и закивал. «Что случилось?» – с тревогой спросила Марго у Патрика, когда он вновь подошел к нам.
«Все в порядке», –
ответил тот и, наклонившись, нежно поцеловал ее в щеку. Она едва заметно прикрыла глаза, наслаждаясь его прикосновением.
«Ты точно уверен, что все в порядке?» – уточнила девушка. «Может, мне стоило бы переводить?»
Она осторожно дотронулась до его руки и вопросительно заглянула в глаза. Их пальцы переплелись.
«Да, все хорошо», – ответил он. «Этот полицейский прекрасно владеет английским. Он пояснил, что нам нужно пройти какую-то дополнительную проверку –
Вичи развел руками, словно признавая, что спорить с существующей системой бесполезно. Тихо переговариваясь, мы двинулись за полицейскими. Марго и Вичи шли впереди, мы с Катей и с Ксюшей за ними, последними шли Настя и Инна. По бокам от нас тащились носильщики с нашим багажом, а замыкал наше шествие другой полицейский. Неужели для того, чтобы никто из нас не подумал сбежать? Понимание этого рождало смутную тревогу. Откровенно говоря, мне не так часто доводилось куда-то летать, поэтому я не особо ориентировалась в пространстве аэропорта, но даже мне все это казалось каким-то неестественным и странным. Нас вели по каким-то длинным и однообразным коридорам, один из которых вдруг внезапно закончился тупиком, в конце которого была одна единственная дверь. Полицейские завели нас за дверь, где оказался еще один коридор, и сказали подождать. Носильщики сгрузили наши чемоданы и тут же вышли вслед за полицейскими. Мы услышали, как щелкнул дверной замок, отрезав нас от внешней части аэропорта. Практически в этот же момент в комнате погас свет, и мы оказались в полной темноте. «Они что?» – она пыталась скрыть волнение. Мы не успели даже толком разобраться в ситуации и обследовать место, где оказались, как зазвучала тихая фортепианная музыка. Это было необычно. Мы стояли в полной темноте в каком-то непонятном помещении и слушали чарующую романтичную музыку.
«Ой, смотрите, здесь зажглось что-то!» —
воскликнула в тот же миг Ксюша, указывая на стену справа, где замигал красный кружок, и мы заметили, что в этом месте прикреплена записка и небольшой фонарик.
«Похоже на какой-то квест», — сказала Инна, и по ее голосу было понятно, что она уже не воспринимает происходящее всерьез.
«И что в бумаге? Ксюш, прочитаешь?» Моя дочь развернула сложенный в четверо листок и, подсвечивая фонариком, продекламировала.
«Анастейша, в тебе есть нечто такое, что заставляет меня ждать нашей встречи снова и снова. Иди ко мне, и пусть мерцающие огни укажут тебе путь. Я жду. Твой мистер Грей».
Ксюша дочитала и, пожав плечами, протянула записку нам.
«Вот это неожиданность!» – не удержалась Катя. «Настя, похоже, это от Макса». «Это же из 50 оттенков!» – непонимающе проговорила Ксюша. «Он что, фанат этого фильма?»
«Не думаю», – ответила я.
«Но вот Настя фанатка, и Макс это знает. Наверное, хотел сделать ей приятное».
«Вот это да!» –
прокомментировала Марго шутливым тоном, обращаясь к Насте.
«Похоже, твой мистер Грей начинает доминировать».
Мы рассмеялись этой шутке, а Настя, моментально впав в ступор, ошарашенно взяла из рук Ксюши бумагу.
«О, Боже!» – прошептала она. «Что он задумал?»
«Смотри, там еще стрелочка загорелась», – показала я на стену и слегка подтолкнула кузину вперед. «Иди по мерцающим огням, так кажется».
Сжав в руке записку и посмеиваясь, Настя пошла вперед, а мы все за ней. Указатели загорались один за другим, и, следуя по ним, девушка прошла по длинному коридору, в конце которого была расположена одна единственная дверь. Кузина несмело замерла перед ней.
«Открывай!» – тихонько подтолкнула я ее, и Настя потянула за ручку.
Дверь подалась, и, пройдя в нее, мы оказались на вершине эскалатора в большом светлом зале аэропорта. Это был вроде бы обычный зал ожидания, в котором туда-сюда сновали люди с чемоданами, время от времени проезжали тележки, заполненные багажом, проходили сотрудники аэропорта и охранники в форме. Но зал все же не был обычным. Пространство по всему периметру было украшено живыми цветами и золотистыми лентами. От эскалатора тянулась белоснежная ковровая дорожка. На полу стояли вазы с живыми цветами, а в 10 метрах от лестницы располагалась ажурная арка, декорированная крупными розами и зеленью. Мы затаили дыхание, глядя вниз.
«Вот это да!»
– воскликнула Ксюша, не в силах сдерживать эмоций.
«Как красиво!»
«Ничего себе встреча в аэропорту!» –
прокомментировала Катя, повернувшись к Насте.
«Видимо, твой Макс на самом деле сильно соскучился, если устроил все это». «Может быть, он испугался, что ты сразу же на частном самолете улетишь в Лос-Анджелес?» – шутливо добавила Инна.
Все были впечатлены. И даже Вичи, взирая сверху вниз, проговорил.
«Сцена, достойная самого романтичного голливудского фильма».
Как только Настя ступила на движущуюся лестницу, высоко под потолком что-то хлопнуло. В воздухе тут же закружились серебристые снежинки конфетти и алые лепестки роз. Это зрелище восхищало и завораживало. Спешащие к выходам люди останавливались и поднимали головы вверх, улыбались и оглядывались, чтобы понять, что происходит. Заиграла музыка. На этот раз это была живая скрипка. Музыкант, стоящий внизу, самозабвенно водил смычком по натянутым струнам, извлекая из инструмента чарующую нежную мелодию. С замиранием сердца Настя стояла на эскалаторе и плавно опускалась в зал. Сердце отсчитывало удары в бешеном ритме и никак не хотело успокаиваться. Логикой она вроде бы понимала, что все это не может происходить на самом деле, и она даже незаметно ущипнула себя за руку, чтобы убедиться, что это не сон. В конце лестницы девушку уже ждала белоснежная ковровая дорожка, устланная алыми лепестками. По бокам дорожки стояли корзины со свежими цветами и зеленью, а впереди, под огромным рекламным экраном, стояла ажурная арка, возле которой стоял он, ее любимый мужчина. Она узнала его издалека, и по телу пробежало волнительное предвкушение, ожидание чего-то фееричного, волшебного. Настя негнущимися ногами шагнула на дорожку, боясь поднять взгляд. И вдруг почувствовала, что ее бросило в жар. Девушка шла по дорожке и понимала, что на нее устремлены сотни глаз. Она заметила женщину с усталым лицом и огромным зеленым чемоданом, который она с усилием толкала впереди себя. Женщина остановилась и, открыв рот, с восхищением и завистью смотрела на нее. Рядом с ней, примерно с тем же выражением лица, замерла юная длинноногая девушка. Чуть дальше на Настю неотрывно смотрели две подруги, о чем-то возбужденно переговариваясь. Дальше стояли еще какие-то люди, и все словно чего-то ждали. Лица смешались, перепутались, закрутились в голове. Настя еще никогда в своей жизни не испытывала на себе столько пристального внимания, и где-то в глубине души всколыхнулись давно изжившие себя установки о том, что она недостойна такого. Она встряхнула головой и устремила взгляд вперед, туда, где у арки расположился ее Макс. С каждым шагом она приближалась к нему. Вот она уже видела, как он взволнованно смотрит на нее. Настя не смогла сдержать улыбку. Ей захотелось подбежать, броситься в его объятия, дотронуться губами до его губ. Но она продолжала эффектно шагать по дорожке, словно актриса, идущая за своим заслуженным Оскаром. И вот, наконец, она оказалась совсем рядом с ним. Их взгляды встретились, и Макс, почему-то смущаясь, чего за ним никогда не было замечено, протянул ей огромный букет нежных белых роз, который все это время держал в руках.
«Извини», — с улыбкой сказал он. «Не смог ждать тебя дома и решил приехать встречать».
«Это какое-то безумие!» — со смехом воскликнула Настя, принимая букет. «Ты устроил все это, чтобы сделать мне приятное? Но это же невероятно! Так бывает только в сказках!»
Она не успела договорить. В следующую минуту произошло нечто, что заставило Настю изумиться еще сильнее. Макс неожиданно для нее опустился на одно колено и вытащил из кармана обтянутую бархатом коробочку.
«Не может быть! Этого просто не может быть!» — кричал внутренний голос Насти.
Макс секунду колебался, но решительным жестом все же раскрыл коробочку. Внутри блестело и переливалось в свете многочисленных потолочных ламп кольцо с потрясающе красивым прозрачно-голубым камнем. Вокруг раздались восхищенные радостные возгласы и перешептывания. Количество зрителей увеличивалось, и совсем скоро Настя и Макс оказались окружены плотным кольцом любопытных. Люди начали снимать происходящее на смартфоны. Даже сотрудники аэропорта с любопытством высовывались из-за стоек регистрации, чтобы посмотреть, что происходит. Кто-то даже предположил, что это идут съемки фильма, и присутствие на площадке Патрика Вичи послужило прекрасным аргументом. Кто-то другой начал возражать, что здесь нет никаких камер. Начались приглушенные споры. Так или иначе, публика взволнованно наблюдала за дальнейшим развитием событий, а Настя смотрела на своего избранника немигающим взглядом и не могла произнести ни слова.
К горлу подкатил ком, а глаза предательски начало щипать. Макс заметно нервничал, и складывалось впечатление, что он не знает, что сказать. Мужчина указал рукой куда-то вверх, и, подняв взгляд, Настя окончательно потеряла дар речи. На огромном экране аэропорта, на котором обычно показывают рекламные ролики, большими буквами высветилась надпись «Будь моей, отныне и навсегда, выходи за меня замуж». Толпа зрителей умиленно вздохнула и заволновалась. Люди что-то объясняли друг другу, показывали на экран, удивленно качали головами, а потом наступила тишина. Даже скрипка в этот момент замолчала. Все замерли, ожидая ее ответ. А она не могла ничего произнести. Пораженная, ошарашенная. В ее глазах стояли слезы. Пауза затягивалась, а Макс продолжал стоять на одном колене, и было видно, что вся эта ситуация неудобная и для него тоже. На его лице отражалась целая гамма противоречивых эмоций. Он не понимал, почему она молчит. Что это значит? Неужели она думает отказать?
«Любимая, послушай», — начал он трепетно, преодолевая неловкость, — «ты перевернула мою жизнь с ног на голову, и я больше не представляю своей жизни без тебя. Я люблю тебя и хочу быть с тобой всегда. Будь моей женой», — договорив, мужчина замер в волнительном ожидании. «Ты согласна?»
В течение долгих нескольких секунд Настя пристально смотрела на него, а потом из ее груди вырвался вздох, и она, судорожно переводя дыхание, наконец кивнула.
«Да!»
Задыхаясь от накативших слез счастья, ответила она.
«Да, конечно, согласна! Я люблю тебя!»
Макс с облегчением выдохнул, а импровизированный зрительный зал буквально взорвался аплодисментами. Некоторые особо впечатлительные девушки плакали вместе с Настей, не в силах сдержать эмоции. А та самая дама с уставшим лицом от переизбытка чувств даже потеряла сознание. И если бы не крепкий молодой парень, вовремя подхвативший ее на руки, она бы с грохотом провалилась прямо на свой большой зеленый чемодан. Пространство вновь заполнилось звуками нежной мелодии скрипки. Макс шагнул к своей избраннице и, нежно обняв ее за талию, под радостные выкрики толпы начал целовать, стирая слезы с ее щек своими губами. Я стояла в толпе и смотрела на кузину со светлой улыбкой. Это был действительно достойный финал нашего удивительного путешествия на место силы. Путешествие, которое принесло изменения в жизнь Марго, Насти, Ксюши, в мою тоже. Но в тот момент я с грустью вспомнила о том, что за стенами аэропорта меня ожидает сложный разговор с Костей и Полиной, посещение клиники с очередным сеансом химиотерапии. И еще я вдруг почувствовала, что нас всех ожидает нечто такое, что я не могла вообразить даже в самых страшных кошмарах.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт Beauty.1.org. Там вы найдете много интересного.